Бог, ищущий нас. Левит 9 глава. И вот явился Бог. Пожертвование, сексуальность, гендер и вера. Библейская сексуальность – это тема, которая постоянно меняется и зачастую сбивает нас с толку. Теперь давайте перейдем к сегодняшней проповеди. Если вы еще не слышали, у нас сейчас идет серия по книге Левит. Если у вас не получалось присоединиться к нам ранее, я ободряю найти в интернете предыдущие проповеди и либо смотреть их, либо послушать. Сегодня мы переходим к интересному отрывку с весьма конкретным применением, особенно заметным в этот конкретный период нашей жизни. Итак, если у вас с собой есть Библия, откройте Левит 9 глава. Пока вы листаете, я хотел бы немного рассказать о себе. У меня есть одно умение, или лучше сказать, тенденция. Я склонен уточнять то, что пытаются сказать люди, задавая им вопрос. Например, я говорю, вы сказали, но имели ли вы в виду, что поскольку имеет такое значение, я хочу убедиться, что именно, что вы именно это и имели в виду. И хотя подобное может довольно сильно раздражать, я совершенно искренен. Мой мозг работает со словами, и мне нужна ясность в выражениях. Тем не менее, обычно собеседник реагирует на это, закатывая глаза, независимо от моих искренних молитв. И с кем бы я ни говорил, реакция всегда одна и та же. «Ты серьезно? Ты ведь знаешь, что я пытаюсь сказать?» На что я в уме отвечаю, может, вместо попыток стоит просто использовать подходящие слова. Вы уже наверняка поняли, что я в уме осуществляю проверку разных комментариев и фраз, которые обороняют люди, особенно если эти комментарии или фразы несут в себе библейские неточности и богословское заблуждение. Вот это реально меня напрягает. В результате у меня постоянно идет в голове разговор, от которого я не могу избавиться. Я не могу просто взять и перестать думать о том, что говорят люди. Например, есть одна фразочка, которую я часто слышу от людей в церкви. И она звучит настолько нелепо, что я просто схожу с ума. Может быть, вы тоже беседовали с кем-то. И человек описывал какое-то очень особое переживание в своей жизни, потом говорил. И потом Бог явился мне. Вы слышали, как люди говорят подобное? Бог явился, и все просто взяло и случилось. Или вы молились, и Бог пришел на эту молитву. Я хочу прямо сейчас исповедовать при всей моей придирчивости ко словам, эта фраза просто очень долго выводила меня из себя. Бог явился? А где был Бог до этого момента? Прятался? Был на расстоянии? Отсутствовал? Когда бы я ни слышал подобное, мне хочется возразить. Бог не явился. Бог всегда был там. Или, то есть, ты хочешь сказать, что особенно остро осознал Божье присутствие? И когда бы я это и не говорил, я всегда получаю от людей одно и то же выражение лица. Мол, ты же так и знаешь, что я имею в виду. И вот в чем дело. Я действительно знаю, что он имеет в виду. И хотя эта фраза для такого чувствительного меня звучит просто как наждачка по стеклу, я знаю, что люди хотят этим сказать. Потому что порой кажется, что Бог действительно явился нам. И хотя мы можем предполагать, что Бог был здесь все время, есть особые моменты в жизни, когда вы проходили серьезный кризис, когда у вас не было ответов на вопросы, когда вы были вместе с группой людей, когда вы ожидали какого-то конкретного результата. И потом Бог явился. И вы поняли, что это был совершенно особый момент. В Левите 9 глава Бог является и показывает нечто о том, как и когда Он является. И то, что открывается нам через этот отрывок, особенно важно для нас в этот конкретный период жизни. Нам нужно видеть и слышать это. После почти целого года пандемии, изоляции, указов правительства, рекомендации Минздрава, запусков с остановками, открытий с закрытиями. Эти слова, они для нас. Левит 9 глава, 1-4 стих. На восьмой день Моисей позвал Аарона с его сыновьями и старейшин Израиля. Он сказал Аарону: «Возьми теленка для жертвы за грех и барана для всесожжения, обоих без изъяна, и поставь их пред Господом. Скажи израильтянам: возьмите козла для жертвы за грех, теленка и ягненка, годовалых и без изъяна для всесожжения, и вола с бараном для жертвы примирения, чтобы принести их в жертву Господу вместе с хлебным приношением, смешанным с маслом, ведь сегодня Господь явится нам». В 9 главе должно случиться что-то особое, чего мы не видели ранее. В первых 8 главах описано много раз действий. Но теперь в стихе 4 мы видим, что происходит нечто невиданное доселе. Бог явится вам. Стих 5. Левит, 9 глава, 5-6 стих. То, что повелел Моисей, принесли к шатру собрания, и все общество подошло и встало пред Господом. Моисей сказал: «Господь повелел вам сделать это, чтобы вам явилась слава Богу, слава Господа. Я говорю вам это, и потом мы делаем это. Зачем? Чтобы Божья слава была вокруг нас, чтобы Бог явился вам, чтобы в конце дня вы могли сказать: Бог явил себя». Можете ли вы себе представить, Моисей только что сказал: «Ребята, вот что вам нужно сделать, и когда мы это сделаем, Бог явится нам». Представьте себе, если звучит сложно, например, вы пошли за покупками или смотрели футбольный матч, как оно было: «О, Бог явился». Но здесь мы видим то же, что и в других местах на протяжении всей истории отношений Бога с людьми. И из трех вещей, которые мы видим в тексте, особенно первое, именно первое, особенно применимо к нам сейчас. Когда Божий народ собирается вместе, происходит нечто, что невозможно по-настоящему объяснить. Ведь так? У вас ведь были подобные моменты, да? Вы участвуете в богослужении на церковном собрании, и Бог касается вас. На следующий день вы натыкаетесь на кого-то, кого там не было, и они спрашивают вас, как все прошло. И вы говорите: «О, потрясающе, Бог явил себя». И они говорят: «Что ты имеешь в виду?» И вам в этот момент неизбежно перестает хватать слов. Такое сложно объяснить, но также сложно забыть. Когда вы знаете, то вы знаете. Исход 19 глава. Народ израильский находится в пустыне, и Бог встречается с Моисеем, напоминая тому обо всем, что он сотворил. Он, Бог, не похож ни на каких других богов. И этот народ не похож ни на один другой народ. Он дал им наставление. И потом мы читаем в стихе 10, следующее. Исход 19, 10, 11. «Господь сказал Моисею: пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть они выстирают одежду и приготовятся к третьему дню, потому что тогда Господь сойдет на гору Синай у них на глазах». Бог говорит: «Я явлю себя». И когда вы собираетесь, происходит что-то там очень мощное. И все находящиеся там знают, о чем речь. Вся страна разваливалась на части. Неемия 8 глава. Вся страна разваливалась на части. Они потеряли свою Библию. Царь Иосия нашел ее. Невероятная история, особенно когда нам кажется, что мы в очень плохой ситуации. Итак, они нашли Библию и решили посмотреть, что там. Неемия, 8 глава, 1-3 стихи. Когда наступил седьмой месяц, и израильтяне уже поселили в своих городах, весь народ, как один человек, собрался на площади перед водными воротами. Они сказали книжнику Езре принести книгу закона Моисея, который дал Израилю Господь. И в первый день седьмого дня месяца священник Езра принес закон на собрание, где присутствовали мужчины и женщины и все, кто способен понимать. Он читал его вслух с рассвета до полудня на площади, что перед водными воротами, перед мужчинами и женщинами и прочими, кто мог понимать. И весь народ внимательно слушал книгу закона. Перепрыгнем на стих 5. И Неемия, 8 глава, 5-6 стих. Ездра раскрыл свиток. Весь народ мог видеть его, потому что он стоял над ними, и когда он раскрыл его, весь народ встал. Ездра восславил Господа, великого Бога, и весь народ, подняв руки, ответил: «Аминь, аминь». Они поклонялись и почтили Господа, склонившись лицом до земли. Можете ли вы себе это представить? Вы не слышали, как Бог говорит. Вы не видели, как Он действует. Но вы слышали Его слова. И вот появляется Ездра. И у него с собой книга, и он начинает читать из нее. И Бог начинает действовать. Бог говорит, и они слушают. Откройте Деяния, главу 2. Деяния, 2 глава, 1-4 стихи. Наступил день Пятидесятницы, и все они были вместе. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Все они исполнились со Святым Духом и начали говорить на других языках. Дух, как Дух, давал такую им способность. Разве это не потрясающий момент? Вы бы наверняка моментально схватили телефон и выключили камеру, не правда ли? Вы замечаете здесь одну закономерность? Я вам дам несколько подсказок. Сверхъестественные и невыражаемые слова явления Бога часто происходят, когда люди собираются вместе. Бог является там, где собирается Его народ. Неудивительно, что когда мы попадаем в послание к евреям, автор говорит, евреям 10 глава, 24-25 стихи. «Будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и к добрым делам. Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, чем некоторые пренебрегают. Будем ободрять друг друга, особенно видя, что день его возвращения уже приближается». Автор послания оглядывается и видит, что на протяжении всей истории, когда Божий народ собирается вместе, происходит что-то необъяснимое. Но он также указывает на что-то еще. Он указывает, что некоторые люди приобрели привычку не собираться вместе. Возможно, эти люди мыслили так: «Мне не нужно быть в церкви, чтобы быть христианином». Да, я согласен с тем, что вы говорите, но мне не нравится, куда это ведет. Или может быть так: «Церковь — это просто еще один пункт в моем и без этого очень плотном графике». Но в наши дни мы столкнулись с совершенно новой реальностью. 52 недели назад что-то случилось. 52 недели назад был последний раз, когда мы собирались без масок, без правительственных постановлений, без страхов. А что если без разногласий о том, как правильно реагировать на ситуацию? 52 недели, 365 дней. Психологи говорят, что на создание привычки требуется 21 день. Так что независимо от нашего решения, которое наши привычки с высокой вероятностью поменялись, и автор послания евреям говорит: давайте не терять эту привычку встречаться вместе. Почему? Потому что когда народ Божий собирается вместе, происходит нечто трудно необъяснимое. Кстати, именно по этой причине 52 недели назад мы в попыхах искали способ, как можно собраться онлайн. По этой причине мы тратили время и деньги, пытаясь создать нечто, что сможет соединить нас. И мы слышали истории людей, которые прилагали усилия, чтобы не прекращать собираться семьями, в кругу друзей. Вы даже не представляете, как часто люди говорили мне: «Я не собирался приходить сегодня, у меня были другие планы, но потом я пошел». И это было именно то, в чем я нуждался. Бог обратился ко мне. Говорили ли вы подобное когда-нибудь? Почему? Так, потому что Бог сказал, и это видно на протяжении всей Библии. там, где мой народ собирается вместе, что-то происходит. Вы даже не представляете, как часто я наблюдал людей, которые медленно отходят в сторону от этого, от этих встреч, и у них для этого есть наилучшее обоснование. И потом они со временем превращаются в тех же людей, которые говорят в духе: «Эй, сейчас я просто не чувствую, как Бог трудится в моей жизни». Или это же те же люди, у которых при встрече через какое-то время я обнаруживаю тот хаос, либо имеющий место недавно, или происходящий прямо сейчас. Подумайте про свою жизнь. Может быть, это случится в колледже. Можете, когда вы увлеклись какими-то хобби, может быть, вы проводили время в какой-то компании, и вы плавно ушли от веры. Помните ли вы, что тогда случилось? Почему? Есть коррекция, которую я наблюдал снова и снова. Это связь между духовной жизнью человека и его или ее участием в чем-то наподобие этого. Я знаю, что это звучит религиозно или даже по-закончески, но нет, это что-то сверхъестественное, это духовная реальность. Оставленные сами по себе, мы по своей природе склонны отклоняться в сторону и уходить от веры. И Бог знает, что когда мы собираемся вместе, что-то происходит. Но вернемся к Левит 9 глава. Бог говорит: «Я хочу явиться вам». Обратите внимание на контекст. Речь идет о людях, собравшихся вместе. Бог говорит: «Я явлюсь тогда, когда вы будете вместе. Что-то происходит, когда мой народ собирается». Вторую истину мы видим в следующем тексте. Левит 9 глава 7 стих. «Моисей сказал Аарону: подойди к жертвеннику и принеси свою жертву за грех и всесожжение, чтобы совершить отпущение для себя и для народа. Сделай приношение за народ, чтобы совершить для него отпущение, как повелел Господь». В течение 8 глав все вертелось вокруг тельцов, козлов, пшеницы, жертв и все в этом духе. Одно и то же, глава за главой, стих за стихом. Видите ли вы это? Конечно, вы это понимаете. И вы, возможно, задались вопросом, куда это все идет? Или, возможно, когда же это наконец закончится? Поставьте себя на месте Аарона. Я думаю, какой-то из голосов внутри него говорит: «Господь, а есть ли в твоем плане для поклонения место для похода в лес или глотка из горячего источника где-нибудь на природе? Можем ли мы сделать что-либо просто для разрядки, чтобы сменить обстановку? Как насчет того, чтобы поменять? Не знаю, видите ли вы это настолько же ясно, как я, но со временем все реально начинает ощущаться, что если вы хотите видеть Бога, если вы хотите знать Его, если вы хотите приближаться к Богу, то вам нужно повиноваться Богу». Это та самая история, которая повествуется нам в книге Левит. Я знаю, это может звучать как законничество или морализаторство, но это не так. Это просто реальность. Есть взаимосвязь между послушанием и ощущением его присутствия. Есть связь. Если вы и я слушаем то, что он говорит, и потом поступаем в соответствии с тем, что он говорит, мы со временем все сильнее будем осознавать его присутствие. Есть связь между нашим послушанием и нашим осознанием. Обратите внимание на стих 8. Левит, 9 глава, 8 стих. Аарон подошел к жертвеннику и заколол теленка в жертву за свой грех. Послушался ли Аарон? Да. Он не сидел и не ждал, не размышлял об этом, не спрашивал мнения друзей. Здесь просто говорится, что он это сделал. Левит 9 глава 12 стих. Следом он заколол жертву всесожжения. Сыновья подали ему кровь, и он окропил ею жертвенник со всех сторон. Он сделал это. И потом стих 13. Левит 9 глава 13 стих. Они подавали ему жертву всесожжения кусок за куском, включая головы, и он сжег их на жертвеннике. Он сделал это. Потом. И потом стих 14. Левит 9, 14. Он вымыл вымыл внутренности и ноги жертвы и сжег их на жертвеннике поверх всесожжения. Он сделал это, и потом стих 15, Левит 9, глава 15 стих. Потом Аарон принес жертву за народ. Он взял козла, приношение за грех народа, заколол его и принес в жертву за грех, как и первое всесожжение. Он сделал это. И потом стих 16. Левит 9:6-16. Он принес жертву всесожжения и все сделал по уставу. Он сделал это. И потом стих 17. Еще он принес хлебное приношение, взял из него пригоршню и жег на жертвеннике в добавление к утреннему всесожжению. Он сделал это. И потом стих 18. Он заколол вола и барана в жертву примирения народа. Сыновья подали ему кровь, и он окропил ей жертвенник со всех сторон. Он сделал это. Вы уловили идею? Да, Аарон – делатель. Все настолько просто. Он просто берет и делает. Быть верующим человеком – это не просто верить в определенные вещи. Это значит делать определенные вещи, основываясь на услышанном. Аарон делал то, что ему было сказано. Откройте вместе со мной первую главу Царств, глава 15. Там идет речь, идет рассказ о человеке по имени Саул. Он был довольно проблемной личностью. Он настаивал на то, что слушался Бога, хотя на самом деле это было не так. Я не буду здесь вдаваться во все детали, поскольку нас интересует более глобальная картина. Но Саул делал то, чего не должен был делать. И потом он настаивал на то, что все нормально. Он настаивал на то, что он прав. И он приносил все эти жертвы, внешне совершая все необходимые действия, чтобы казаться послушным. И при этом постоянно у него перед глазами то, чего он не делает, хотя должен. Но при этом он совершает все эти ритуалы. Хорошо одевается, впечатляюще выглядит, посещает церковь и служит. Жертвует деньги, но в этой жизни есть серьезный предумышленный грех, с которым он ничего не делает. Мы можем делать это, да? Мы можем просто, мы можем притворяться, мы можем устраивать шоу, мы можем играть в послушание, однако в нашей жизни есть это вот, и мы уходим в игнор. И в итоге появляется Саул, и он обличает Самуил, и он обличает Саула следующими словами. 1 Царств, 15 глава, 22 стих. «Но Самуил ответил, разве всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, сколько послушание голосу Бога? Послушание лучше жертвы, повиновение лучше жира барана». Что он говорит? «Ты можешь совершать все правильные действия, петь все правильные песни, можешь делать все это. Но если ты не послушен Богу, это такая активность совсем не впечатляет. Почему? Потому что послушание имеет значение. Потому что чем больше мы слушаем сказанное Богом, исполняем Его повеление, тем больше мы осознаем Его присутствие. И тем чаще нам хочется говорить. И потом Бог явился». Откройте 1 Иоанна, если мы увидим простейшее богословское уравнение. 1 Иоанна, 2-3 стих. Мы можем быть уверены, что знаем Его, если соблюдаем Его повеления. Каковы же Его повеления? Верить в Иисуса и любить людей в моей жизни. И дальше мне нравится то, что Он говорит в главе 5 глава. 1 Иоанна, 5-3 стих. Любовь к Богу проявляется в исполнении Его повеления. Повеления Его необременительны. Я думаю, нам следует немножко поменять наше представление. У нас есть тенденция ощетиниваться, услышав слово «послушание». Как только в нашей индивидуалистической культуре кто-то упоминает слово «послушание», то это воспринимается, будто скрежет шестеренок в механической коробке передач при заедании. Потому что все мы хозяева своей судьбы. Мы капитаны своих кораблей. Нам не нравится, когда кто-либо говорит нам, что делать, особенно если это нечто, чего мы не хотим. Но Иоанн акцентирует здесь один очень важный момент. Некоторые из нас, услышав слово «послушание», представляют Бога как разрушителя всякого веселья, как будто он из тех, кто отключает электричество в самый разгар вечеринки. Но замысел совершенно не таков, и если мы видим ситуацию таким образом, то упускаем из виду суть. Божьи повеления не обременительны, они задуманы для того, чтобы мы могли познать его и наслаждаться им. Это здорово. Именно эта идея стоит за послушанием. Никогда не позволяйте никому говорить вам «просто сделай это», просто потому что все так должно быть. Как насчет такой? Следуй этим инструкциям, потому что в результате ты будешь иметь полноту и удовлетворение в своей жизни. Итак, мы видели, что нечто происходит в момент, когда Божий народ собирается, и нечто происходит, когда Божий народ послушен. И, наконец, третья истина. Бог не появляется тогда, когда мы меньше всего ожидаем Его. Он появляется как тогда, когда мы живем в ожидании Его. Возвращаясь к Левиту, 9 глава, можете ли вы себе представить атмосферу вокруг того места? Бог сказал: «Делайте эти вещи, и я явлюсь вам». Как вы думаете, люди часто прерывались на кофе с печеньем? Как вы думаете, кто-то выходил погулять? У них все было сильное чувство ожидания. Бог мог появиться в любой момент. Каким он окажется? Что он будет делать? На что это будет похоже? Разве ваш разум не был бы возбужден? Это и есть чувство ожидания. Бог собирается сделать нечто. И я не могу дождаться, чтобы увидеть, что это такое ожидание. Давайте откроем Исаия 64 глава. «О, если бы ты разорвал небеса и сошел, чтобы вздрогнули перед тобою горы, когда огонь зажигает хворост и заставляет бурлить воду, сади, чтобы сделать имя твое известным твоим врагам, и содрогнулись бы перед тобой народы, когда ты творил устрашающие дела, которых мы не ждали, ты спускался, и горы тряслись перед тобой». С древних времен никто не слышал, никакое ухо не внимало, никакой глаз не видел Бога, кроме тебя, действующего для тех, кто его ждет. Пророк говорит: «Бог, когда народ ожидает тебя, и когда люди ждут твоего явления, ты делаешь совершенно невообразимые вещи». Разве он где-то говорит, что Бог может появиться? Нет. Есть ожидание того, что вы будете насыщены. Есть ожидание того, что Бог нечто совершит. То же ожидание, которое было у народа в Левит 9 главе. Бог собирается явить себя. И у меня следующий вопрос. Какого действия Божьего вы ожидаете в своей жизни? Иллюстрация. Ожидание. Есть слово, которое мы используем в отношении беременной женщины. Она ждет ребенка. Что это значит? Это означает некоторое событие, нечто, что, случившись, изменит всю эту жизнь. И вот это же ощущение мы видим в главе 9 глава. Бог собирается что-то сделать. Левит 9 глава, 23-24 стихи. «Моисей и Аарон вошли в шатер собрания. Выйдя, они благословили народ, и народа явилась слава Господа. От Господа вышел огонь, который сжег все сожжения и мир, и жир на жертвеннике. Так, когда народ увидел это, он закричал от радости и пал на лицо свое». Еврейское слово, переведенное как «явилось», на протяжении Библии несет самые разнообразные оттенки значения. Слово «явиться» означает «увидеть Бога». Посмотреть на Бога, разглядывать Бога, видеть Бога перед собой, помнить о Боге, чувствовать Бога. Бытие, 2 глава, это означает слышать Бога. В Иеремии, 5 глава, оно означает ощущать и переживать Бога. В Исаии, 44, это означает узнавать о Боге. это означает наслаждаться Богом. В книге Иаиля это значит полностью осознать Божье присутствие. Но все слова мира не имеют значения, поскольку они все описывают одно и то же. Бог был на том месте, и они знали это. Суть книги Левит не в том, как священнику правильно одеваться. Суть не в жертвоприношениях, суть не в ритуалах, суть в огне. Поскольку огонь означает, что Бог присутствует вместе со своим народом. Хотите ли вы, чтобы Бог являл себя в вашей жизни? Нуждаетесь ли вы, чтобы Бог являл себя в вашей жизни? Давно ли был тот момент, когда Он последний раз являл себя вам? Левит 9 глава показывает нам три эти вещи. Если вы собираетесь, если вы повинуетесь и если вы ожидаете этого, Бог явится. Молитва.